Привет, это Сергей Пархоменко. И это мой подкаст «Суть еды» о гастрономической истории. Второй сезон наших историй «За столом», что может быть ближе и увлекательнее, чем такие истории. Истории в наших тарелках. Сообщество любителей этих историй собирается на странице нашего подкаста в Patreon. Там платформа, где можно подписаться на регулярную поддержку творческих проектов. Приходите на patreon.com/sud_еды и присоединяйтесь к нашей прекрасной компании. Поддержите наш подкаст. Я уже не раз говорил тут, что лично для меня гастрономическая история состоит из трех материй. Из событий, из явлений и из людей. Иногда предметом нашего интереса и основой всего рассказа становится что-то, что случилось. Вот конкретно там-то и тогда-то, и мы про это точно знаем. Мы знаем, например, что в конце 15 века португальские мореплаватели бросились в плавание вокруг Африки. И достигли Индии, там обосновались, и этим всем открыли эпоху великих географических открытий. Это стало возможно благодаря сушеной треске. Ну и вот мы разбираемся в потрясающей истории трески и связанных с нею морских подвигов. Или вот мы знаем, что в 17 и в начале 18 века в Индийском океане и вокруг него развернулась ожесточенная борьба между ост-индскими компаниями разных крупнейших европейских держав – Англии, Голландии, Португалии, Испании, Франции. И предметом этой войны был контроль за производством и за импортом ценнейших специй и пряностей. И вот мы разбираемся в увлекательнейших перипетиях этой борьбы. Слушайте, например, серию про Пьера Пуавра или про историю ванили, например. А бывает, что мы знаем, что пиво или борщ, или сыр, или оливковое масло, или шаурма на вертеле сыграли колоссальную роль в отношениях разных народов, во взаимопроникновениях разных культур. А иногда в научных исследованиях, в техническом прогрессе, во всяких совсем даже и не гастрономических научных открытиях. И вот мы обсуждаем историю возникновения и развитие этих вроде бы чисто кулинарных феноменов, а на самом деле чего-то гораздо большего. Но иногда мы вспоминаем какое-нибудь имя. Какую-то исключительную личность, чье-то лицо незабываемое. И мы понимаем, что с этим человеком точно должно быть связано что-то важное. И в той сфере мировой истории, которая нам важна. То есть вот в гастрономии, раз мы хотим смотреть на человеческую историю именно под этим углом. И тогда мы вглядываемся в судьбу этого человека, чтобы обнаружить там его собственную гастрономическую судьбу, его связь со всякими кулинарными обстоятельствами. И обычно находим уйму интересного. Чем больше масштаб этой личности, тем больше интересного. Иногда бывает что-то загадочное, иногда страшно поучительное, иногда вообще какое-то очень многозначительное для нашего понимания мира и истории человечества. Вот как в этот раз. Сегодня про Леонардо да Винчи. Когда мы думаем о выходе из эпохи Средневековья и о начале эпохи Возрождения, то есть речь идет о 14-15 веке, в самом начале 16-го, первая фигура, которая приходит нам на ум, это, конечно, Леонардо да Винчи. Вот можем ли мы попробовать проникнуть в его эпоху, в его судьбу, как бы через боковую дверь, через кухню войти? Это было бы забавно и интересно. Можем ли мы реконструировать его гастрономическую эпоху? Проследить его гастрономическую судьбу? Можем ли мы представить себе какое-то гастрономическое явление, характерное вот для него? Для его быта, для его повседневной жизни, для его творческих усилий? Можем мы попробовать тут что-то воспроизвести, может быть, даже на практике? Ну, можем, конечно. Вот, например, прям держите рецепт. Обычно в наших историях не бывает рецептов. Мы тут никого ничему стараемся не учить. Но в данном случае будет и уместно, и забавно. Вот суп. Возьмите хорошего говяжьего бульона, не очень жирного, 2 литра. Вскипятите его, добавьте к нему специи, которые вам нравятся, и обязательно немножечко шафрана. Такие тоненькие ниточки настоящего натурального шафрана. Их надо заварить в столовой ложке кипятка и разболтать в этом бульоне. Он примет приятный, радостный желтый цвет. Теперь взбейте в отдельные миски 5 яиц, горсть панировочных сухарей, ну или, если вы любите манку, то манки, и такую же горсть тертого, ну, хорошо бы, пармезана. Если нет пармезана, просто какого-то твердого, желтого, зрелого сыра с выраженным вкусом и запахом. Смешайте. Должно получиться такое не очень густое тесто. Из этого теста с помощью 2 чайных ложечек сделайте такие шарики или, в общем, такие катышки и бросайте их в кипящий бульон. Они тоже будут ярко-желтыми. И в результате всплывут на поверхность, сварятся, получатся такие клёцки. Вот все, можно есть. Называется «занзарелли», в переводе с итальянского «комарики». А если вы сделаете это тесто пожиже, такое, как бы, такой блинной консистенции, чтобы можно было его наливать в кипящий бульон тонкой струйкой, и оно там будет образовывать такие живописные хлопья, это уже будет вполне современное итальянское блюдо, которое вы часто увидите во всяких итальянских ресторанах. Называется страчателла. Вот эта штука взята нами из времен Леонардо да Винчи. Нет никаких сомнений, что он это ел. Мы попозже с вами поговорим, откуда мы знаем и что для нас является главными источниками знаний о гастрономическом искусстве той эпохи. Но мы можем быть уверены. Это крайне распространенное итальянское блюдо, причем североитальянское, как раз в тех местах, где жил Леонардо да Винчи, Флоренция, Феррара, Сиена, Милан. И нет никаких сомнений, что это бывало на его столе. Вообще суп, то ли этот суп, то ли, может быть, какой-нибудь другой, но тоже такой же несложный, играет ключевую роль в одном из самых драматических, самых символических моментов в судьбе Леонардо да Винчи. Дело в том, что ему посвящены последние слова на последней странице, последней тетради этого великого ученого, художника, философа и гуманиста Европейского Возрождения. Вот в коллекции редких и особо ценных рукописей Британской библиотеки в Лондоне находится Кодекс Арундел. Это собрание из 283 сброшурованных вместе листов, и на них заметки, написанные Леонардо да Винчи. Они датируются временем в основном между 1480 и 1518 годами. Большой очень разброс. Но понятно, что эти листы не были написаны подряд. Они собраны из разных его записных книжек и только в очень позднее время были сшиты вместе в одну книгу. И в кодексе этом есть несколько разных трактатов и разных фрагментов по различным предметам, в том числе по механике, по геометрии. Название этого кодекса, то есть вот этой книги, этого сборника листов, произошло от имени графа Арундела, который приобрел его в Испании очень давно, в 1630-х годах. На странице 245 этого кодекса, у нее есть лицо и у нее есть оборот. Вот на этой 245-й странице находится размышление Леонардо о вычислении площадей прямоугольников. Довольно скучная материя, но по тем временам, я бы сказал, передовая. Очень хорошо сохранилась эта запись, такая тускло-серая бумага, но чернила остаются довольно четкими. И рядом аккуратный текст с описанием всех этих геометрических манипуляций. Он, как и большинство записей Леонардо, сделан так называемым зеркальным шрифтом. Он писал левой рукой, задом наперед, и удобнее всего это теперь читать при помощи зеркала. На трех четвертях примерно высоты страницы текст вдруг прерывается, и написано «и так далее». А потом еще следующая строка, которая звучит так. «Perché la minestra si fredda?» «Потому что суп остывает». Это он так и объяснил, почему и так далее. Почему он не заканчивает свои записи. Вот это последние слова, написанные Леонардо. Что это было? Это были вот эти занзарели? Вот эти желтенькие комарики в бульоне? Или это был обычный овощной суп вроде минестроне? Мы попозже с вами поговорим, почему такой вариант кажется весьма вероятным. Скорее всего, этот суп приготовила его служанка тогдашняя по имени Матюрин. Он к ней очень хорошо относился, очень ее ценил и специально упомянул ее в своем завещании, оставил ей плащ из тонкой черной ткани с кожаной подкладкой в знак признания ее хорошей службы. Это все цитаты. И вот можно себе представить, как она звонит Леонардо да Винчи, чтобы сказать ему, что суп остывает. Он продолжает писать еще некоторое время. Потом пишет «Perché la minestra si fredda» и заканчивает свою работу. Уолтер Айзексон, замечательный американский писатель, историк и биограф, написавший не только знаменитую-признаменитую толстенную биографию Стива Джобса, основателя компании Apple, он еще и написал книгу о Леонардо да Винчи. И он очень подробно описывает вот эту последнюю рукопись Леонардо и обстоятельства, которые с ней связаны. И вот что он пишет. «Это последняя запись, сделанная рукой Леонардо, и мы в последний раз видим его за работой. Давайте представим себе эту сцену. Вот он на втором этаже своего особняка, в кабинете с дубовыми потолочными балками и с камином, с видом из окна на королевский замок в Амбуазе. Ну, это во Франции, куда Леонардо переселился по приглашению короля Франциска I. Кухарка Матюрина возится на кухне внизу. Наверное, мельцы и остальные домочадцы. Мы потом с вами поговорим, кто такой мельцы. Наверное, мельцы и остальные домочадцы уже собрались за столом и ждут его. А он спустя столько лет все еще корпит над геометрическими задачами, которые не слишком-то сильно изменили мир, но позволили Леонардо хорошо разобраться в природных закономерностях. А потом суп остывает». Откуда вообще мы знаем о том, что такое кухня итальянского возрождения вот этих вот давинчевских времен? На самом деле нам очень повезло. Мы знаем много. Сохранились труды легендарного человека, которого звали Мартино де Росси, или еще его иногда называли на испанский манер Мартино де Рубейс. Еще часто его цитируют таким почтительным званием «маэстро Мартино» просто-напросто. Вот он был итальянский повар и гастроном, может быть, самый важный европейский повар 15 века. Он написал книгу «Libro de arte cucinaria». Книга о кулинарном искусстве. Считается она прямо краеугольным камнем итальянской гастрономической литературы. И вот таким литературным памятником, который отмечает собой переход от средневековой кухни к ренессансной кухне, к кухне эпохи Возрождения. На самом деле это небольшая совсем вещь. 65 страниц, написанных на lingua volgare. Это совокупность старинных итальянских диалектов, которые были распространены тогда в народной речи, в речи всяких профессионалов в конце средних веков и в начале Возрождения. Вот, например, флорентийский вариант этого вольгаре, он же тосканский диалект. Это, собственно, и есть основа современного итальянского языка. Датировка довольно точно этого произведения сделана где-то между 1456 и 67 годом. Опять, почему такой разрыв? Почему почти 12 лет? А потому что он дополнял эту книгу, он сделал несколько расширяющих ее вариантов. Очень точный, прозрачный, понятный стиль у этого маэстро Мартино. Понятно его намерение сделать книгу доступной большому количеству читателей. Поэтому, кстати, он выбрал не латынь, как для научного или околонаучного трактата того времени было бы гораздо привычнее и солиднее, а такой общедоступный итальянский язык. И само расположение рецептов там, оно такое почти современное. Он их группирует по типу основных ингредиентов. В то время это было не принято. И обычно в этих древних кулинарных книгах все было навалом без разбору. А здесь все-таки явно систематизированный подход. И тоже современная очень деталь. Маэстро Мартино предлагает для многих рецептов варианты с заменой каких-то сложных или редких или дорогих ингредиентов. Вот если вам не удалось достать вот это, или если вы не можете себе позволить, ничего страшного, можете заменить вот на такой-то и такой-то более простой вариант. Успех этой книжки по всей Европе пришел еще и потому, что она страшно понравилась другому очень влиятельному ученому человеку. Его звали Бартоломео Сакки. У него было прозвище Плотина. Он был крупнейший европейский библиотекарь. В 1475 году папа Сикст IV назначил его префектом Ватиканской апостольской библиотеки. И он в этом качестве считался одним из самых образованных, самых начитанных людей своего времени. И он очень высоко ценил эту книгу рецептов маэстро Мартино, переписал ее на латынь, снабдил довольно подробными комментариями и издал в виде работы «De honesta voluptade e valentudine» о благородных удовольствиях и о хорошем здоровье. И вот там уж он похвалил этого князя поваров, как он называл маэстро Мартино, и подробно изложил его гастрономическое наследие. Вот благодаря именно ему, этому самому Плотине, книга Мартино дошла до нас. Сегодня известно 4 ее подлинных экземпляра, помимо гораздо более поздних многочисленных списков и вариантов. Одна хранится в неком частном собрании в Италии, другая в библиотеке Ватикана, еще одна в библиотеке Конгресса в Вашингтоне, четвертая, не помню где, ну, где-то есть. Еще очень интересно, что и Мартино, и вот этот Бартоломео Сакки, который Плотины, они впервые начинают уделять серьезное внимание времени приготовления разных блюд. Раньше никто никогда про это не писал. А эти подробно вставляют свои рецепты, причем измеряют, это очень интересно, измеряют время в молитвах. Патер Ностер, отче наш, или Мизерере. Вот они прям так и пишут в каких-то местах. Добавьте соль и прокипятите в течение времени, которое у вас уйдет на 2 мизерере. Ну, понятно, в чем тут дело. Такие механические настольные часы или напольные, ну, в общем, какие-то, которые можно было затащить в дом, они появились лет через 100 после этого. Были, конечно, часы стеклянные, ну, то, что мы теперь называем песочные часы. Они уже лет 100 были вполне доступны и широко распространены в Европе, но все равно вещь довольно дорогая. А главное, на кухне с ее большой суетой как-то не напасешься этих песочных часов разного времени. А молитвы, они всегда под рукой. Ну, в смысле, они всегда в голове. Книга маэстро Мартино и вот этот перевод Бартоломео Сакки, они замечательны еще несколькими изобретениями. Например, там появилась фрикаделька. Правда, в некоторых рецептах при ближайшем рассмотрении выясняется, что это не совсем фрикаделька, а это такой рулетик из тонкого ломтика телятины. Но иногда прям настоящая фрикаделька, как сейчас, из рубленого мяса. Они же предложили одно блюдо, которое после этого много веков оставалось чрезвычайно популярным в Италии, до сих пор кое-где может встретиться, хотя считается ужасно вредным, потому что в нем страшное количество холестерина. Называется «Финансьера пьемонтезе». Пьемонтская банкирша. Почему банкирша? Видимо, потому что жадная была. И это блюдо из всяких дешевых субпродуктов. Такое рагу из куриных печенок, из петушиных гребешков, из телячьего сердца, из почек, всяких недорогих, таких почти бросовых ингредиентов. Вот они его описали очень подробно, и с тех пор итальянцы прилежно его готовят. Еще они отдали должное знаменитым таким мостардам. Мостарда – это горчица. Очень особенная итальянская горчица. Особенно на севере Италии вы можете в некоторых городах, в Мантуе, в Падуе, в Кремоне, в Ферраре ее встретить. Это такое как бы острое варенье. Нечто из фруктов с большим количеством сахара и с горчицей. Одновременно и сладкое, и жгучее. Замечательная приправа ко всякому мясу, к там ветчинам и прочим таким вот копченым продуктам. Ну и, наконец, самое главное. Они много написали о спагетти и вермишели. Ну, в смысле, о сухой пасте. Паста, которая приготовляется заранее, потом высушивается, проветривается и потом хранится, как они пишут, до 2-3 лет и может быть использована по мере необходимости. Для итальянской кухни это была вещь совершенно революционная и буквально составила ее основу. И вот это все пришло к нам в целости и сохранности из очень-очень давних времен. Это конец 15 века. Совсем еще вот разгар эпохи Возрождения, вовсе никакие не новые времена. Так что сведений о гастрономических особенностях эпохи Леонардо, а это как раз эпоха, когда он жил, это все происходило прямо вот на его глазах. Эти книги производились непосредственно при нем. Вот всех этих гастрономических сведений у нас довольно много. Тут есть что изучать, есть что искать. И есть что надеяться найти в записях Леонардо да Винчи.
Через полминуты продолжим. А пока скажу, что мой подкаст «Суть еды» очень нуждается в вашей поддержке. Денег никаких я на нем пока не зарабатываю. Делаю его просто из интереса и из любви к гастрономической истории. А вот труда он требует очень большого и оборачивается немалыми расходами. Без вас я просто не смогу эту работу продолжать. Пожалуйста, зайдите на мою страницу на платформе Patreon. Подпишитесь на регулярную поддержку проекта. Сумма может быть совсем маленькой, но все равно она мне очень поможет. patreon.com/sud_еды. Большое спасибо.
Конечно, для современного человека фигура Леонардо да Винчи привлекательна прежде всего как живописца. И много его биографов и исследователей уж постарались. Все началось с Джорджо Вазари, с Джорджо Аретино, это было его второе имя. Такой был итальянский живописец, архитектор, писатель, издатель, который жил чуть позже Леонардо. Уже в середине XVI века он написал и издал огромную коллекцию жизнеописаний разных художников и архитекторов того, что мы теперь назовем эпохой Возрождения, и в том числе подробно писал о Леонардо. Он считается основоположником современного искусствознания. Вот от него мы узнали первые подробности о именно творчестве Леонардо живописца. Ну, теперь, конечно, мы можем, можно сказать, на память перечислить великие его картины. Вот когда мы говорим Леонардо да Винчи, мы, конечно, первым делом вспоминаем это. А вторым делом мы вспоминаем его рукописные труды, всякие научные записи, чертежи, философские размышления, зарисовки, они тоже оставили огромный след в мировой культуре, в истории развития человеческой цивилизации. Записи Леонардо да Винчи сохранились, в общем, неплохо. Тут нам второй раз повезло. Их есть на сегодня больше 6000 листов разных текстов и рисунков. Более того, их судьба была такова, что, в общем, похоже, что мало что пропало из того, что написал за свою жизнь Леонардо да Винчи, а он был невероятно плодовит, он бесконечно писал разные заметки. Известно было, что он вообще никогда не выходил из дома без записной книжки, которую носил обычно на поясе, такого небольшого формата, и большая часть этих его рукописей, они как раз вот такие, такого вот блокнотного размера. Большая часть этого наследия была завещана Леонардо человеку по имени Франческо Мельци. И это был его любимый ученик в последние годы его жизни, его компаньон, видимо, его любовник, поскольку, в общем, сегодня уже совершенно понятно, что Леонардо был гомосексуалом, и на протяжении всей его жизни его сопровождали его фавориты, его любовники, и вот один из них – Франческо Мельци. Это был человек, которого Леонардо фактически усыновил, возможно, даже официально. Вот на эту тему продолжаются споры, оформил ли он это так, как тогда полагалось оформить это усыновление. Но, во всяком случае, судя по его завещанию, он считал его своим сыном. И Мельци получил эти рукописи все полностью в одном сундуке. И потом они как-то постепенно начали расходиться по миру. Но важно, что сразу они не были распылены. Так вот, 6000 листов текста с рисунками, чертежами, всякими философскими размышлениями. Очень много текста. Все это собрано из разрозненных листов вот в эти сброшурованные книги разного формата, разного размера. Они называются кодексами. Хранятся они в разных научных коллекциях. Ну вот, один из самых известных, этот кодекс Арундел, о котором мы говорили уже, который в британской библиотеке в Лондоне. Есть еще кодекс Атлантикус, атлантический кодекс. Это 1119 страниц. И хранится это все в Милане, в Амбразианской библиотеке. Есть кодекс Форстер. 5 рукописей, собранных в 3 тома, общим объемом 354 страницы. Он очень интересен, особенно третий, последний том, 94 листа маленькой записной книжечки, 6 на 9 сантиметров. Вот, по всей видимости, это как раз одна из тех книжечек, которые Леонардо носил на поясе, и она покрыта, буквально покрыта, тесно-тесно заполнена самыми разными разрозненными заметками, наблюдениями и какими-то отрывочными сведениями о том, что Леонардо видит вокруг себя и что он думает. И над чем он работает. Кодекс Лестер. 18 двойных листов бумаги, вложенных один в один. Так что получается 72-страничная тетрадь, довольно большая, 29 на 22 сантиметра. Один из самых важных кодексов с научной точки зрения. Там тоже есть своя часть российской истории, потому что в этом во всем участвовал американский предприниматель Арманд Хаммер, который много времени провел в Советском Союзе и был очень тесно связан с Советским Союзом, торговал с Советским Союзом, заработал очень много денег в Советском Союзе, и даже Центр международной торговли на Краснопресненской набережной в Москве, он всегда назывался Хаммеровским центром. Вот этот самый Арманд Хаммер в свое время купил за 15,8 миллионов долларов, ну, в пересчете на современные деньги, эту книгу. Этот Лестерский кодекс, переименовал его в кодекс Хаммера. В результате он оказался у Билла Гейтса. И Билл Гейтс его целиком оцифровал и снабдил всякими подробными комментариями и мультипликационными иллюстрациями, выложил это все в интернете и на отдельном компакт-диске. И тоже это одна из самых дорогих книг в истории человечества, которая только существовал. Еще есть кодекс Тривульцианус, по-русски называется кодекс Тривульция. Он хранится в библиотеке в замке Сфорца в Милане. Мадридский кодекс, интереснейший, 197 страниц, которые в 1712 году попали в Королевскую библиотеку в Мадриде и пропали. И считались потерянными 252 года, пока в 1964 году туда, в Мадрид, не приехал профессор филологии из Массачусетского университета, которого звали Юлиус Пикус, и он нашел эту книжку после 252 лет отсутствие. Там потрясающие записи по механике, статистике, геометрии, строительству, фортификации. И это 15% известных на сегодняшний день научных записей Леонардо, и качество их высочайшее. И, так сказать, актуальность и глубина этих исследований выдающиеся именно в этом кодексе. Ну и есть еще совершенно удивительная вещь, которая называется «Кодекс о полетах птиц». Маленькая книжечка, всего 18 страниц, со сложнейшей судьбой. Она хранилась тоже в Амбразианской библиотеке в Милане. Потом Наполеон, завоевавший Северную Италию, создал целую специальную комиссию, которая должна была обходить итальянские библиотеки и собирать и вывозить из Италии всякие особо ценные книги, манускрипты, рукописи, произведения. И в том числе они вывезли довольно много, целую картонную коробку вот этих кодексов Леонардо. А потом нашелся человек по имени Гийом Либри, он же Гульельмо Либри, что он был итальянец, но жил большую часть во Франции. Он был в 40-х годах во Франции секретарем национальной комиссии, которая составляла общий каталог рукописей и манускриптов в публичных библиотеках Франции, и он очень много украл. Украл и вывез. И, в частности, он выдрал из одного из кодексов Леонардо 18-страничную тетрадку. Для этого он соляной кислотой прожег нитки, которыми эта тетрадка была сброшурована. И вместе с другими рукописями увез в Лондон и пытался там продать в Британский музей. Ну, Британский музей не стал покупать в связи с сомнительным происхождением этого всего. Тогда он это буквально по страничкам в разрозненном виде начал продавать разным коллекционерам. И в конце концов, ближе к концу уже 19 века, всем этим увлекся русский коллекционер и издатель Федор Васильевич Собашников. Очень богатый по тем временам человек, который начал буквально по странице скупать и собирать снова вместе этот кодекс о полетах птиц. И в конце концов издал его необыкновенно качественным, изысканным способом в виде очень подробно прокомментированного и аннотированного издания, и в виде потрясающей такой факсимильной вкладки, которая воспроизводила эту рукопись Леонардо буквально с точностью до каждого отдельного пятнышка, до каждой отдельной частички копоти или до каких-то потертостей или повреждений. Это был абсолютный шедевр полиграфического искусства. Потом он подарил оригинал этого итальянскому королю Умберто I. Ну и кончилось это все очень печально, как со многими богатыми русскими людьми в Европе. Умер он в 1927 году, уже совершенно разорившимся. Умер в Турине, буквально в убежище для нищих и бомжей. Есть еще кодекс Виндзор, который хранится с 17 века в королевской библиотеке в Виндзорском замке в Британии. Это 600 с лишним отдельных листов, которые британская королевская фамилия собирала на протяжении всех этих веков. Особенно большую ценность представляют 153 листа с анатомическими рисунками Леонардо. Они разделены на несколько тетрадей. Тот же Федор Собашников последние свои деньги вложил в подготовку издания вот этой вот анатомической коллекции. Ну, ничего хорошего, к сожалению, уже у него не получилось, но он очень старался. Ну и последнее – это 12 отдельных тетрадей, которые до сих пор хранятся во Франции, в Институт де Франс, ну, грубо говоря, в Академии наук Франции. Это вот остатки тех рукописей, которые грабительским образом вывез из Италии Наполеон в конце 18 века. И, наконец, особенно интересный для нас, кодекс Романов, обнаруженный в 1981 году, совсем недавно. О нем впервые сообщили американские авторы Джонатан Рут и его дочь Шелла Грут. И вот этот кодекс Романов полностью посвящен гастрономическим записям Леонардо да Винчи. Он представляет собой, как написали издатели, заметки о кухне и о застольном этикете. И вот книга с полным переводом, и с подробным анализом, и с толкованиями так и называлась. В Впервые была опубликована в 1987 году, с тех пор бесконечно издается по всему миру на всех языках. По-русски, правда, я так и не нашел. Как ни странно, вот удивительно, в основе же кодекс романов, который принадлежал русской царской семье. Ну, наверное, издание еще впереди. Выясняется, что Леонардо да Винчи на протяжении 30 лет был не только автором и распорядителем всяких грандиозных банкетов и званых ужинов, и проделывал это все при дворе Людовика Сфорца в Милане, но еще он до того во Флоренции служил шеф-поваром в известной на весь город таверне, которая называлась «Таверна трех улиток». И вот он по просьбе семьи Сфорца в результате всех своих этих гастрономических многодесятилетних трудов написал эту рукопись, которая впоследствии стала кодексом романов. И в этот большой блокнот он вписывал всякие рецепты с комментариями и записи о хороших манерах за столом. И рисовал эскизы всяких любопытных изобретений, которые могли бы облегчить жизнь повара и его помощников на кухне. И там он воспроизводил разные свои ранее известные рисунки, но совершенно по-другому их интерпретировал. Например, там имеется то, что раньше считалось чертежами трибушета, то есть такого огромного, мощного деревянного осадного орудия, которое будто бы метало тяжелые камни. А на самом деле оказалось, что это приспособление для измельчения чеснока. Кодекс Романовых и книга, которая его описывает, это вещь очень увлекательная, виртуозная, необыкновенно содержательная. Но с ней есть только одна проблема. Это все одна большая литературная мистификация. На самом деле никакого кодекса Романовых, конечно же, никогда не было. Это все выдумка человека по имени Джонатан Рут, его дочери. Джонатан Рут, кстати, знаменитый совсем по другому поводу американский телевизионный журналист. Он изобрел и много лет делал чрезвычайно популярное телевизионное шоу, которое называлось «Candid Camera». Это всякие розыгрыши со скрытой камерой. Я думаю, что вы их видели много раз. Там в Ютубе есть отрывки. И вот это он придумал этой чистой воды альтернативную историю. И мало кто заметил, что в 1987 году, когда книга о кодексе Романова была первый раз опубликована, это было сделано 1 апреля, в День дурака.
Через полминуты продолжим. А я только хотел вам напомнить, что у меня есть книжка. Я ее писал много лет. В ней очерки о гастрономической географии и о гастрономической философии. Книжка называется «Все сначала». Вы можете найти ее в электронной текстовой версии, а также еще в аудиоверсии на сайте Litres.
Так что этой легенде не суждено сбыться. И в действительности никакого гастрономического сборника у Леонардо нет. Но сама тема гастрономии в жизни и в творчестве Леонардо да Винчи действительно существовала. Она не могла там не существовать. Она должна была занимать какое-то важное место. Иначе быть не могло. Дело в том, что сам Леонардо считал себя не художником и не ученым. Вот, например, когда он писал такое, как бы теперь сказали, резюме, когда он нанимался на работу к Лодовико Моро, то есть Лодовико Мария Сфорца, миланскому герцогу, у которого он потом провел на службе в Милане, ну, может быть, самые плодотворные годы своей жизни, с 1482 по 1499. Так вот, да Винчи писал о себе прежде всего как о специалисте в двух искусствах, как тогда говорили. Во-первых, что он инженер-фортификатор, который умеет рассчитывать, проектировать и строить стены, валы, рвы, каналы, шлюзы и всякое такое. И во-вторых, и может быть в главных, что он устроитель и постановщик всяких массовых масштабных представлений, всяких празднеств, мистерий, зрелищ, спектаклей, фейерверков. И именно в этом качестве он был нанят. И вот Уолтер Айзексон в своей биографии пишет, что там в конце было только приписано: «А еще я умею рисовать картины». Так, между прочим. Это действительно так. Это широко известный реальный факт. Теперь уже никакая не мистификация. Так вот, если он устраивал, а он устраивал много раз, все эти мистерии и феерии по заказу семьи Сфорца, то он обязан был интересоваться всякими гастрономическими проблемами. И действительно, разрозненных записей тут и там, по всем его записным книжкам, известно очень много тех, которые посвящены, ну, разным продуктам и обращению с ними, и покупкам и прочему. Одних только таких квитанций, которые он заполнял для того, чтобы не забыть, что он купил или что ему надо купить, может быть, когда он отправлялся там в какую-то большую бакалейную лавку, известно штук 15. И там чего только нет. Там в одной, например, в 1503 году написанной, значится покупка хлеба с перцем, угрей и абрикосов. А в другой написано, что надо купить bon bove, хорошей говядины. А еще фасоль, горох, грибы, салат, фрукты, чего только не упоминается там в этих заметках. Ну, впрочем, мы не можем быть уверены, что мы можем прямо переводить эти записи о леонардовских покупках в наше представление о его собственной кухне, потому что он жил в доме полном людей, у него было полно всяких слуг, учеников, любовников. И кто из них ел этот фасоль, кто ел грибы, кто ел bon bove, кто ел угрей, а кто абрикосы, мы не знаем, и кто запивал это все этим всем вином. Но понятно, что еда и все, что с ней связано, занимало в жизни Леонардо совсем не последнее место. Главное, что мы можем считать, что мы хорошо знаем о Леонардо по этой части, это то, что он сам был вегетарианцем. То есть нет. То есть мы не можем считать, что мы это знаем. Мы можем считать, что принято это о нем думать. На этот случай сложилась целая традиция писать о его вегетарианстве и связывать это с его общими гуманистическими взглядами. Что будто бы он настолько опасался причинить вред какому-нибудь животному, что он вот даже одежду предпочитал льняную, а ни в коем случае не шерстяную, потому что шерсть отнимают у овцы. И уж тем более не кожаную, потому что для этого убивают овцу. Или там свинью, или корову, ну и, понятное дело, не меховую. Источником важнейшего знания о вегетарианских убеждениях Леонардо да Винчи считается, как это неудивительно, Дмитрий Мережковский. Русский поэт и литератор, яркий представитель Серебряного века, один из основателей русского символизма, основоположник жанра историосовского романа. И вот он написал книгу под названием «Воскресшие боги» или «Леонардо да Винчи». И именно со ссылкой на Мережковского. Приводятся в тысячах разных произведений по всему миру, которые посвящены Леонардо да Винчи. Приводятся его слова. И вот такая история, что, проходя однажды мимо мясной лавки на Меркато-Нуово и с отвращением указывая на туши телят, овец, быков и свиней на распорках, он сказал мне: «Да, воистину человек есть царь животных, или лучше сказать царь зверей, потому что зверство его величайшее». И, помолчав, прибавил с тихой грустью: «Мы делаем нашу жизнь из чужих смертей. Люди и звери – суть вечные пристанища мертвецов, могилы один для другого». Это глубокомысленное размышление все цитируют. На самом деле это написал Мережковский. И он даже не приписал эти слова Леонардо. В его тексте это фрагмент из дневника спутника Леонардо по имени Джованни Антонио Бельтрафио. И будто бы это он цитирует да Винчи по словам Мережковского. Ну, надо сказать, что этот Бельтрафио – это реально существовавший человек. Он действительно много лет прожил рядом с Леонардо и сыграл немалую роль в его всяких трудах. И кое-что мы можем даже сегодня обнаружить. Ну, например, есть опять уже теперь многовековая дискуссия о том, был ли этот Бельтрафио соавтором Леонардо для картины «Мадонна Лита», которая, кстати, хранится в Эрмитаже. И до сих пор считается, что там весьма вероятно, что это он написал там фигуру младенца Христа. А сам Леонардо писал все остальное. Фигуру Марии и там окружающий декор. Еще есть второе классическое доказательство вегетарианства да Винчи. И это фрагмент из записей, поразительным образом, одного итальянского исследователя всяких дальних стран Марии. Его звали Андреа Корсали. Он действительно существовал. Это был путешественник, который описал Цейлон, Суматру, Новую Гвинею, всякие другие острова Индийского океана. Он первым выдвинул гипотезу о том, что где-то далеко на юге существует Австралия. Он, например, был первым европейцем, который нарисовал на полях своего дневника созвездие Южный Крест, сыгравшее огромную роль в дальнейшем мореплавании, потому что это важный ориентир на звездном небе Южного полушария. Корсали работал на флорентийского правителя по имени Джулиано ди Лоренцо ди Медичи, одного из трех сыновей Лоренцо Великолепного. Вот этот Джулиано финансировал путешествие Корсали и в обмен требовал от него, чтобы тот писал длинные отчеты о путешествиях и об открытых странах. И часть этих записей прекрасно сохранилась до наших дней. И вот в одном из отчетов Корсали пишет, когда доходит до описания своего визита в Индию. В район где-то недалеко от Гоа, по всей видимости, туда, где Инд впадает в океан. Он пишет там, некоторые неверные, называемые гуцарати, это так назывались индийцы в то время, называемые гуцарати настолько кротки, что не питаются ничем, в чем есть кровь, и не позволят никому причинить вред любому живому существу, как наш Леонардо да Винчи. При этом мы не знаем, насколько этот Корсали точно представлял себе образ жизни Леонардо да Винчи. Потому что в этой троице художника Леонардо да Винчи, исследователя Корсали и банкира Джулиано де Медичи, в этой троице не было никакой тесной дружбы. Они, в общем, судя по всему, там друг друга видели, были знакомы. А Корсали и да Винчи вообще во времени довольно сильно разминулись. Корсали был позже. Вскоре после смерти да Винчи были основные его путешествия. Так что, скорее всего, они знали друг друга только косвенно, через какие-то общие флорентийские связи, по рассказам друг о друге. В общем, это какой-то, да, близкий круг. Они где-то там ходили друг возле друга, но очень маловероятно, что Корсали когда-нибудь сидел, например, с Леонардо да Винчи за одним обеденным столом. Впрочем, Уолтер Айзексон, очень глубокий исследователь, он, в общем, с этим согласен. Он тоже считает, что призывы Леонардо обходиться без мясной пищи очень подходят для его мировоззрения и, видимо, проистекают из взглядов его на проблемы нравственности, а те, в свою очередь, опирались на научные воззрения. Леонардо изучал боль, и он пришел к выводу, что боль является важнейшим двигателем телесных движений, которые отличают, в свою очередь, животный мир от растительного. Он писал, природа наделила восприимчивостью к боли те живые организмы, которые обладают способностью двигаться, дабы сохранять части тела, которые можно повредить при движении. Растения же не нуждаются в боли. И вот на этом основании он считал, что есть живые существа, которым нельзя причинять боль. Кроме того, жизненная философия Леонардо, по всей видимости, его заставляла избегать всяких причудливых, сложных гастрономических изысков. Есть другой его текст, где он пишет: «Разве природа не приносит достаточно простых вещей, чтобы произвести насыщение? Или, если вы не можете довольствоваться простыми вещами, разве вам будет недостаточно, смешивая их вместе, создавать бесконечное количество соединений, как это сделали Плотина и другие авторы, которые написали для эпикурейцев?» Плотина – это Бартоломео Сакки, мы с вами говорили про него. Вот этот, который «De honesta voluptate et valetudine» о благородных удовольствиях и о хорошем здоровье. Вот этот пропагандист гастрономических знаний «О маэстро Мартино». Видите, Леонардо на него ссылается. Это все очень близко. Есть один эпизод в судьбе Леонардо да Винчи и одно его произведение, которое точно, наконец, нам позволяет погрузиться непосредственно в гастрономическую проблематику. Вот во все, что связано с едой в жизни этого великого автора. Это, конечно, грандиозный его шедевр, на котором изображен акт еды. Это что, «Тайная вечеря»? «Тайная вечеря» была создана в 1495-98 годах. Она написана на стене трапезной в доминиканском монастыре Санта-Мария-дель-Грации в Милане. Сделана по заказу Сфорца. Леонардо писал эту свою «Тайную вечерю» очень странно. Он ее писал по сухой стенке, потому что он, по всей видимости, опасался, что придется что-то переделывать, перерисовывать, а традиционную фреску, которая пишется по мокрой штукатурке, переделывать нельзя. Как нарисовал, так осталось. Вот, он писал по сухой стенке и изменил состав красок. Он стенку покрыл слоем такой грунтовки из смолы, гипса и мастики, а потом темперой писал по ней. Темперой вообще-то обычно пишут по деревянной основе. И эта экспериментальная техника Леонардо, которая ему очень понравилась, и которая, видимо, была ему очень удобна, она с исторической точки зрения была ужасно неудачной. И уже в 1498 году, то есть сразу после завершения работ, первые же зрители заметили, что чешуйки вот этого вот красочного слоя, пигмента, начали отслаиваться. И чем дальше, тем хуже. В 1517 году один из зрителей писал в своем там письме, что уже начало портиться. А в 66 году, 1566, Вазари, вот этот самый описатель судьбы Леонардо, писал, что «Тайная вечеря» находится в таком плохом состоянии, что там уже ничего не разглядишь, кроме множества каких-то каракулей. В 1901 году итальянский поэт Габриэле Д'Аннунцио написал знаменитую «Оду на смерть шедевра», где он прям вот рыдал по поводу того, что ее больше нет, что «Тайная вечеря» Леонардо да Винчи погибла. Много раз на протяжении вот всех этих веков своего существования «Тайная вечеря» подвергалась реставрации, обновлению и попыткам как-то ее сохранить, законсервировать. Все это было довольно неудачно. Бесконечно все перерисовывали. Бесконечно одни предметы превращались в другие. Ну, например, часть ножей и вилок на столе стала какими-то тенями на скатерти. Только в 1997 году, совсем недавно, меньше четверти века назад, все эти слои поздней краски и лака, и всяких закрепителей, и грязи, которая там накопилась за это время, все это удалось удалить. И вот почти чудесным образом первоначальная работа Леонардо да Винчи опять стала видна. И можно теперь по-новому посмотреть почти на каждую отдельную деталь в этой композиции. Ну и что мы там видим? Мы видим, что на столе стоит множество оловянных тарелок и разбросано множество ножей. Ну вот раньше они были тенями на скатерти, теперь понятно, что это. Там есть кружки с водой, там есть бокалы для вина, там есть миски для омовения пальцев. Есть даже несколько солонок. Одна солонка, та, которая ближе к Иуде, Иуда сидит пятым слева, через одного от Иисуса. У него в руке кошель с 30 серебряниками. Иуда опрокинул свою солонку локтем. Что-то, видимо, это важное означает. Скатерть можно разглядеть. Она прекрасная, покрытая тонким тканым узором. На ней такие хрустящие складки, как будто бы ее только что вот крахмалили. Ну, и еду стало можно разглядеть. Раньше все были уверены из общих соображений, что там баранина и хлеб. То, что полагалось есть в пасхальный ужин, каковы была тайная вечеря. Теперь выяснились удивительные подробности. На картине есть три больших блюда. Одно центральное перед Христом пустое, символическим образом. А два других перед Андреем и Матфеем. Это четвертые фигуры справа и слева, симметричные от Христа. И они буквально завалены едой. На левом блюде находятся какие-то целые рыбины. Ну вот на правом все-таки непонятно что. Оно сильно повреждено, и даже после реставрации невозможно понять, что на блюде. Но можно понять, что на трех небольших персональных таких сервировочных тарелочках, которые вокруг этого блюда, и, видимо, куда были переложены части того, что на большом блюде лежит. Там угорь, украшенный ломтиками апельсина. Вообще, это очень странно, потому что, ну, для начала угорь точно не кошерный. И точно в еврейской пасхальной трапезе не мог принимать никакого участия. Тем не менее, совершенно очевидно, Леонардо его нарисовал. Еще можно разглядеть на столе всякие фрукты, видимо, гранаты. Некоторые даже такие с прилипшими листочками. Ну и там довольно много еще хлеба. И понятно, что вино есть. Но вот этот угорь. Конечно, рыба – это древний символ Христа, известный еще с раннехристианских катакомбных времен. И рыба-то все время изображается на тайных вечерях. Например, самый первый, самый ранний вариант – это мозаика VI века. На южной стене в церкви Санта-Полинари Нуова в Равенне вот на этой мозаичной тайной вечере лежат, по-моему, две или, может быть, три здоровенные рыбины посреди стола, целиком. Но с угрём ничего не понятно. Конечно, вот в иудео-христианской традиции никакого правдоподобного описания наличия угря на столе невозможно себе представить. Это важная для Леонардо да Винчи философская идея. То, что он называл «каждый художник пишет сам». То есть у художника есть воля. Он вправе вторгнуться в сюжет. И он рисовал этих угрей, потому что это был понятный всем привычный ежедневный предмет. Угри вообще были очень популярны в Италии тех времен. Это был недорогой и удобный продукт. Прежде всего потому, что они прекрасно хранились. В той цивилизации, в которой отсутствуют холодильники, и в которой лед и снег представляют из себя большой дефицит на протяжении большей части года, фактор хранения – важнейшая вещь. Вот угри хранятся замечательно, просто в корзине с мокрой травой. Они там засыпают, но остаются живыми. Или еще можно их в разделанном виде засунуть в рассол. Итальянцы это очень любили. Вот эти самые соленые угри, которые играли, ну, в какой-то мере роль селедки в этом народе в это время. Более позднее время, ну, не сильно позже, скажем, в последней трети XVI века, в Италии стал знаменит такой повар по имени Бартоломео Скаппи. Не путайте его с Бартоломео Сакки, вот этим ватиканским библиотекарем, которого мы упоминали несколько раз. В 1570 году в Венеции этот Бартоломео Скаппи опубликовал кулинарную книжку под названием «Опера». И в ней тысячи рецептов. По тем временам это был прямо огромный труд. И это произвело прям революционные изменения в кулинарии того времени. Это уже следующий шаг после вот той основы гастрономической литературы, которую мы с вами тут изучали некоторое время назад, потому что, например, здесь уже появляются продукты из Нового Света. Помидоры и перцы. Представьте себе для итальянской кухни, что такое помидоры и перцы. Вот они там, у этого самого Скаппи. И, например, индейка появляется там. Первый раз в европейской кухне появляется американская птица под названием индейка. Вот этот самый Бартоломео Скаппи. Для него угорь – одно из важнейших гастрономических сокровищ Северной Италии. Он там разбирает, откуда лучше, откуда хуже. Говорит, что вот Феррара и окружающие ее речки и ручьи – это вот прекрасное место, откуда самые лучшие угри. Потом появляется еще позже еще один автор. Он называется Джован Батиста Россетти. Автор очень важной для итальянского возрождения книжки под названием «Ло Скалько». Это энциклопедия тогдашнего дворецкого. Человека, который управлял слугами, поварами, организовывал пиры и приемы. И управлял, конечно, всякими закупками и запасами. Вот в книжке Россетти есть 30 разных рецептов приготовления. И он там пишет, что угорь предоставляет поварам возможность продемонстрировать свое мастерство виртуозным образом. Но и раньше, вот в книжке Бартоломео Сакки, вот этого самого Платины, этого библиотекаря ватиканского, там тоже есть несколько рецептов угря. Ну, можно жарить на гриле, можно жарить на сковородке, можно варить, можно запекать в пироге. У Леонардо был экземпляр этой книжки. И он упоминается, например, в списке, который Леонардо сам составил, список своей библиотеки. И, в общем, мы можем себе представить, что имел в виду Леонардо, когда рисовал «Тайную вечерь» с этими угрями на блюде. Он имел в виду вот такой рецепт Бартоломео Сакки. Когда угря отлавливают, снимают шкуру и потрошат, разрезают на достаточно большие куски, его надо хорошо пожарить на вертеле, над очагом, поместив между ломтиками лавровые листья и шалфей, иногда увлажняя мясо рассолом, который они называют салимула. Бог знает, что такое это салимула, нигде не смог найти. Ну, видимо, какой-то соленый рассол. Когда мясо почти готово, добавьте немного муки или хлебных крошек, посыпьте корицей и солью, обваляв со всех сторон. А если хотите вареного угря, варите его с петрушкой, шалфеем и несколькими лавровыми листьями и добавьте вержюс. Ну, вержюс, это мы знаем, что это кислый сок недозрелого винограда, очень популярная в те времена средневековая приправа. И перец. Очень популярна была и вся история с украшением рыбы апельсинами. Тоже совершенно банальная вещь. И у Платины она упоминается. И довольно часто использовалась в итальянской кухне того времени. Разные цитрусовые, которых полно было в итальянских садах, шли в качестве гарнира или в качестве украшения, или в качестве приправы, потому что сок можно было выжимать. Для рыбы мы до сих пор кусок лимона кладем рядом с жареной рыбой и очень ему радуемся. По всей видимости, Леонардо это много раз видел в доме Сфорца на богатых приемах и банкетах, которые там устраивались, и к устройству которых он, как вот этот самый мастер всяких публичных действий и представлений, обязан был иметь отношение. Так что это был такой привет заказчику. Между прочим, у нас есть все основания считать, что для самого Леонардо было важно, чтобы мы, то есть зрители «Тайной вечери», могли разобраться с тем, что едят Христос и апостолы. Это становится понятно из того самого факта, что Леонардо написал свою «Тайную вечерю» так, что зритель видит ее как бы с более высокой точки обзора, чем обычно. Хотя она расположена на стенке довольно высоко, выше человеческого роста. Тем не менее, мы ее видим как бы чуть-чуть сверху. Это совершенно не характерно для большинства изображений этого традиционного сюжета «Тайной вечери» в эту самую возрожденческую эпоху. Но это нам позволяет видеть большую часть поверхности стола. И, следовательно, мы можем разглядеть, что там лежит. Если бы его интересовала только историческая точность, он бы с этим не путался. Ну и, кроме того, он бы на стол поставил баранину, горькие травы, харасет и всякое прочее иудейское, но не некошерного угря. Леонардо важно было внести в это ноту реализма, современной какой-то идеи, и он использовал гастрономический элемент для того, чтобы приблизить свою картину к зрителю. Ну, и к заказчику, понятно. Ну, в общем, какой итог мы можем подвести всему этому обзору этой увлекательнейшей темы. Гастрономическая история Леонардо да Винчи. Мы видим, что там было очень много всего наворочено. Там было много мистификаций, выдумок, дополнений, фантазий. Люди хотели обмануться. Они так мечтают узнать что-нибудь про кухню Леонардо да Винчи, что покорно принимают роман Мережковского за адекватные исторические хроники. Они верят американскому телевизионщику и испанскому хохмачу, которые придумывают кодекс романов, и верят до сих пор. Вы эту книжку можете найти в огромном количестве европейских библиотек, книжных магазинов, на всех сайтах, где продаются книжки. Она до сих пор там. Можете купить. Но много есть настоящих тайн, которые мы или уже разгадали, например, вот таких, как загадка леонардовского меню «Тайной вечери», или которые нам еще предстоят. Ничто человеческое Леонардо было не чуждо. И вот уже 500 лет после его смерти люди изучают его наследие, его мысли, его открытия, его взгляды на жизнь, без конца находят что-то новое и совершенно точно найдут еще. Так что мы с вами еще что-нибудь когда-нибудь прибавим со временем к этому супу с яичными клетками, к этому жареному угрю с апельсинами. Может быть, правда, найдем когда-нибудь чеснокодавилку, построенную по чертежам, которые мы раньше по наивности считали чертежами осадного оружия. Но пока надо остановиться. Perché la minestra si fredda. Суп остывает. Вот такая история. Историй будет еще много. Слушайте, пожалуйста, «Суть еды». Поддержите этот подкаст на странице Патреона, где можно подписаться на регулярный взнос. И стать частью сообщества тех, кому важна «Суть еды». А без вашей помощи гастрономическая история останется нерассказанной. Слушайте и подписывайтесь на Apple подкастах, на Google подкастах, на Яндекс.Музыке, на Simplecast, на CastBox, на Spotify, везде. Новый выпуск каждый четверг. Я Сергей Пархоменко. Счастливо, пока!